Мы с Шерлоком пошли вдвоем в Гайд-стрит. Здесь он остановился у магазина братьев Гардинг, где был приобретен бюст. А молодой приказчик сообщил нам, что хозяин вернется лишь после полудня, а сам он новичок и не может дать нам нужных сведений. Лицо Холмса выразило досаду и неудовольствие. «Ну что же делать, Ватсон?» — сказал, наконец, мой приятель после минутного раздумья. «Невозможно требовать, чтобы все шло, как мы хотим. Придется зайти сюда еще раз вечерком, если мистер Гардинг не будет дома до этого времени. Я, как вы, несомненно, догадываетесь, стараюсь выследить бюсты до их источника, чтобы узнать, нет ли тут чего-нибудь особенного, что могло бы иметь связь с их замечательным жребием. Поедемте к мистеру Морзу Гудсону в Кеннингтон-Роуд и посмотрим, не может ли он пролить какой-нибудь свет на эту загадку». После часа езды мы добрались до магазина художественных вещей. Хозяин его был полный мужчина невысокого роста, с красным лицом и раздражительным характером. А на расспросы Холмса он заговорил, постепенно разгорячаясь.
«Как же, сэр, это произошло на моем собственном прилавке? С какой стати платим и подати, и налоги, я решительно не понимаю, если каждый нахал смеет ворваться к нам в дом и безнаказанно портить наше добро? Да, сэр, это я продал доктору Парнику те два бюста. Это гнусно, сэр. Тут какой-нибудь заговор нигилистов, не иначе как заговор. Кому, кроме анархиста, придет в голову крошить статуэтки? Красные республиканцы, вот как я их называю. От кого приобрел я те бюсты? Не все ли вам равно? Я не вижу тут ничего общего. Впрочем, если вы непременно желаете знать, я готов сообщить вам, что купил их от Гёльдера и Ко в Черч-стрите, Степней. Это известная торговая фирма, которая отлично держится вот уже 20 лет. Сколько было у меня бюстов? 3. 2 да 1 составят 3. 2 проданы доктору Парника. Один же раздроблен среди бела дня на моем собственном прилавке. Знакома ли мне эта фотография? Нет, не знакома. Впрочем, позвольте. Ай, да это Беппо. Жил у меня этот итальянец, мастер, штучник, малый, на все руки. Он понемножку и скульптор, и позолотчик. Смастерит раму для картины и исправит вам какую угодно лишнюю работу. Только он ушел от меня на прошлой неделе, и с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Нет, я не знаю, откуда он взялся и куда пропал. Я не имел ничего против этого парня, когда он был тут. Он исчез за 2 дня до того, как разбили бюст.
Больше этого нельзя было и ожидать от Морза Гудсона, сказал Холмс, когда мы вышли из лавки. Этот Беппо является, несомненно, общим фактором, как в Кеннингтоне, так и в Кенсингтоне. А ведь это сведение, право, стоит того, чтобы проехать ради него 10 миль. Теперь, Ватсон, отправимся к Гёльдеру и Ко в Степней, к источнику и месту происхождения бюстов. Я буду удивлен, если мы не получим там кое-какого подкрепления. В быстрой последовательности миновали мы фешенебельный Лондон, отельный Лондон, театральный Лондон, литературный Лондон, коммерческий Лондон и, наконец, морской Лондон, после чего достигли берегового города с населением 100 000 душ, где наемные дома кишат отверженцами Европы. Здесь, на широкой проезжей улице, окаймленной некогда жилищами богатых купцов Сити, мы нашли мастерскую скульптурных изделий, которую искали. К ней примыкал обширный двор, покрытый строящимися монументами. Миновав его, мы вступили в громадную комнату, где 50 мастеровых занимались кто обработкой мрамора, кто лепкую. Управляющий, высокий белокурый немец, принял нас вежливо и дал ясный ответ на все расспросы Холмса. По справке в его книге оказалось, что с мраморной копией наполеоновского бюста работы «Де Вина» было сделано несколько сот гипсовых снимков, но три из них, посланные Морзу Гудсону год или больше тому назад, составляли половину отдельной партии из шести штук, изготовленных одновременно, тогда как остальные были доставлены братьям Гардинг в Кенсингтон. В этих шести бюстах не было решительно ничего особенного, чем они отличались бы от слепков других партий. Немец не мог указать никакой вероятной причины, которая требовала бы их насильственного уничтожения. Эта идея даже заставила его расхохотаться. Оптовая цена бюстов была 6 шиллингов, но розничный торговец мог выручить за них 12 шиллингов и более. Снимок изготовлялся в двух формах, каждая сторона лица отдельно, после чего эти два готовых профиля из парижского гипса соединялись вместе, чтобы составить полный бюст. Работа исполнялась обыкновенно итальянцами в той самой комнате, где мы находились. Готовые бюсты ставились в коридоре на стол для просушки, а потом уносились в кладовую. Это было все, что управляющий мог нам сообщить. Но предъявленная ему фотография оказала на него совершенно неожиданное действие. Он побагровел от гнева и насупил брови над своими голубыми тевтонскими глазами. «Ах, негодяй!» — воскликнул немец. «Действительно, я знаю очень хорошо этого человека. Здешняя мастерская всегда была почтенным заведением, и единственный раз, когда приходила сюда полиция, это случилось из-за него. Больше года тому назад он ударил ножом на улице другого итальянца, своего земляка, а потом пришел сюда, как ни в чем не бывало. Но по его пятам нагрянули полицейские. Звали его Беппо, а фамилии головореза я так и не узнал. Подело мне! Зачем было нанимать субъекта с такой физиономией? Впрочем, Беппо был хороший работник, один из лучших. К чему же его приговорили? Раненый земляк остался в живых, поэтому Беппо отделался одним годом заключения. Я уверен, что теперь он вышел из тюрьмы, но Буян не посмел показать сюда нос. Впрочем, у нас здесь живет его двоюродный брат. Пожалуй, он сообщит вам, где найти этого малого. «Нет, нет!» — воскликнул Холмс. «Ни слова, брату, ни слова, прошу вас. Это дело очень серьезное, и чем дальше подвигаюсь я в его расследовании, тем серьезнее оно, по-видимому, становится. Когда вы справились в большой счетной книге о времени продажи тех гипсовых копий, я заметил, что она помечена у вас 3 июня прошлого года. Можете ли вы сообщить мне число, когда Беппо был арестован?»
«Я могу указать вам его приблизительно, по платежному списку», — отвечал управляющий. «Да», — продолжал он, перевернув несколько страниц. «Последняя плата была ему выдана 20 мая прошлого года».
«Весьма благодарен», — сказал Холмс. «Не думаю, чтобы мне понадобилось утруждать вас еще. Злоупотребляю вашим временем и терпением».
Повторив лишний раз предостережение управляющему, чтоб он не разглашал о наших розысках, мы снова повернули в западную сторону. Время перевалило далеко за полдень, прежде чем нам удалось наскоро позавтракать в ресторане. Газетное объявление у входа гласило: «Наглое нападение в Кенсингтоне. Убийство, совершенное помешанным». И содержание газеты доказывало, что мистер Горас Гаркер успел таки напечатать свою корреспонденцию. Два столбца были заняты крайне сенсационным и цветистым описанием случившегося. Прислонив листок к суткам, Холмс пробегал глазами этот отчет, утоляя свой голод. Раз или два у него вырывался сдержанный смех.
«Превосходно, Ватсон!» — воскликнул, наконец, мой приятель. «Послушайте-ка. Утешительно узнать, что о настоящем происшествии не может быть разноречивых мнений, так как мистер Лестрид один из опытнейших чиновников сыскной полиции и мистер Шерлок Холмс, известный эксперт-консультант, пришли к одинаковому заключению, что ряд диких инцидентов, закончившихся так трагически, следует скорее приписать помешательству, чем видеть в нем обдуманное преступление. Печать, любезный Ватсон, есть самое драгоценное учреждение, если только пользоваться ею умело. Кончили вы завтракать? Тогда пойдемте скорее назад в Кенсингтон и посмотрим, что-то скажет нам заведующий торговлей братьев Гардинг.
Хозяин этого обширного склада оказался бойким, сморщенным человечком небольшого роста, чрезвычайно живым и проворным, сообразительной головой и большой словоохотливостью.
«Как же, сэр, я уже читал о происшествии в вечерних газетах. Мистер Горас Гаркер наш покупатель. Мы продали ему тот гипсовый бюст несколько месяцев назад. Мы заказали 3 таких экземпляра – Гельдеру и Ко в Степнере. Все они теперь уже распроданы. И кому? О, я надеюсь, что, заглянув в торговые книги, мы без труда удовлетворим ваше любопытство. Так и есть. Вот наши записи. Один бюст продан, как видите, мистеру Гаркеру. Другой – мистеру Джозия Брауну из Леберном Лоджа, Леберном Вэль, Чизвик. А третий – мистеру Сэндфорду в Лауэргроф-Рода, Ридинг. Нет, я никогда не видал лица, которые вы мне показываете на фотографии. Его было бы трудно забыть, не правда ли, сэр? Потому что редко можно встретить человека безобразнее. Есть ли у нас итальянцы среди служащих? Да, сэр, у нас их много, между мастеровыми и чистильщиками. Это точно. Они имеют возможность заглянуть в торговую книгу, если захотят. Нет особенной причины держать ее под ключом. Ваша правда, это пристранная история, и я надеюсь, что вы сообщите мне о дальнейшем, если из ваших разведок выйдет какой-нибудь прок.
Холмс сделал несколько заметок в своей записной книжке во время показания мистера Гардинга. По его лицу можно было видеть, что он вполне доволен оборотом, который принимали дела. Впрочем, мой товарищ хранил молчание и сказал только, что если мы не поторопимся, то опоздаем к приходу Лестрейда. Само собой разумеется, что сыщик явился в Бейкер-стрит раньше нас, и мы нашли его в лихорадочном нетерпении, шагающем из угла в угол. По важному виду инспектора можно было заключить, что его хлопоты в тот день не пропали даром. «Ну что?» – спросил он. «Повезло ли вам, мистер Холмс?» «И мы много потрудились сегодня», – отвечал Шерлок. «И не совсем напрасно. Мы повидали обоих розничных торговцев, а также оптовых фабрикантов. Теперь я могу проследить каждый из бюстов с самого начала». «Бюсты!» – с оттенком презрения подхватил Лестрид. «Ну да, конечно, у вас свои приемы, мистер Холмс, и не мне возражать что-либо против них. Тем не менее, я полагаю, что мною сделано кое-что поважнее. Я удостоверил личность убитого». «Да не может быть!» «Я открыл повод к преступлению». «Великолепно!» «У нас есть инспектор, который специально наблюдает за Сафронгилем и итальянским кварталом. Так вот, видите ли, на шее убитого была надета какая-то католическая эмблема, а это заодно с его смуглой кожей подало мне мысль, что он южанин. Инспектор Гиль признал этого молодца с первого же взгляда. Его звали Пьетро Венуччи, он родом из Неаполя и был самым отчаянным злодеем в Лондоне. Венуччи причастен к мафии. Этим именем, как вам известно, называется тайное политическое общество, подкрепляющее свои распоряжения убийством. Теперь вы понимаете, как начинает выясняться дело? Человек, разбивавший изображение Наполеона, вероятно, тоже итальянец и член мафии. Он в чем-нибудь нарушил правила Союза. Пьетро был послан выследить его. Должно быть, на фотографии, которую мы нашли в кармане жертвы, изображен сам преступник. Венуччи снабдил ею для того, чтобы он не зарезал по ошибке кого-нибудь другого. Он подстерег указанного ему человека, видел, как тот вошел в дом, выждал его на крыльце, но сам получил смертельную рану во время схватки. «Ну, что вы скажете на это, мистер Холмс?» Мой товарищ в знак одобрения захлопал в ладоши.
«Превосходно, Лестрид! Превосходно!» — воскликнул он.
«Только я плохо вникнул в то, чем объясняете вы истребление бюстов?»
«Бюсты? Вы никак не можете выкинуть их из головы. В сущности, это пустяки, мелкая кража, за которую полагает самое большее 6 месяцев тюремного заключения. А на самом деле мы расследуем убийство. И говорю вам, что скоро все нити преступления будут у меня в руках».
«Ну, а следующая стадия?»
«Она очень проста. Я отправлюсь с Гилем в итальянский квартал, отыщу человека, фотографию которого мы достали, и арестую его по обвинению в убийстве. Вы пойдете с нами?»
«Едва ли. Мне кажется, что мы сумеем достичь цели гораздо проще. Конечно, я не могу ручаться за успех, потому что все это зависит... Ну да, все это зависит от фактора, совершенно недоступного нашему контролю. Однако есть большие шансы. На самом деле можно поставить 2 против 1, что если вы согласитесь отправиться с нами сегодня ночью, то я помогу вам накрыть преступника».
«В итальянском квартале?»
«Нет, я полагаю, что Чизвик – более подходящий адрес для его поимки».
«Если вы поедете со мной сегодняшней ночью в Чизвик, Лестрид, то я обещаю вам пойти с вами завтра в итальянский квартал, и от этой отсрочки не произойдет никакой беды. Теперь же всем нам не мешало бы хорошенько выспаться, так как я не рассчитываю выйти из дома до 11 часов, и нельзя надеяться, чтобы мы вернулись раньше утра. Вы отобедаете с нами, Лестрид, а потом добро пожаловать на диван, пока не наступит время тронуться с места. Тем временем, Ватсон, я буду вам весьма признателен, если вы позвоните и потребуете нарочного. Мне надо отправить письмо, и его отсылка не терпит отлагательства».
Холмс провел вечер в том, что рылся в кипах старых газет, которыми был набит один из наших чуланов. Когда он, наконец, спустился вниз, его глаза горели торжеством. Однако мой товарищ не обмолвился ни словом, ни одному из нас о результате своих поисков. Со своей стороны я выслеживал шаг за шагом приемы, которые он применял, подвигаясь вперед в лабиринте этого сложного дела. И хотя я не мог догадаться, к чему приведет его план, но ясно понимал, что по расчету Холмса нелепый преступник должен произвести нападение на 2 уцелевших бюста, один из которых, как мне помнилось, находился в Чизвике. Несомненно, целью нашей поездки было захватить виновного на месте преступления, и я невольно восхищался той хитростью, с которой Шерлок поместил ложное указание в вечерней газете с целью внушить преступнику мысль, что он может безнаказанно продолжать задуманное им. Меня нисколько не удивило, когда Холмс посоветовал мне запастись револьвером. Сам он взял заряженный охотничий пистолет, свое любимое оружие. Наемный экипаж подкатил к крыльцу в 11 ночи, и мы доехали до одного места по ту сторону Геммерсмитского моста. Здесь извозчику было приказано дожидаться. Пройдя немного пешком, мы достигли уединенной дороги, окаймленной красивыми домиками, стоявшими в садах. При свете уличного фонаря на воротах одного из них можно было прочесть «Леберном Вилла». Обитатели дома, очевидно, спали, потому что в нем все окна были темны, исключая слухового над входной дверью, которая отбрасывала единственный тусклый круг света на садовую дорожку. Деревянный забор, отделявший сад от дороги, отбрасывал от себя густую черную тень на внутреннюю сторону, и здесь-то мы притаились втроем.